Сергей,
да.
Начинай. Что да?
Да.
Я что ли буду? Я гость теперь.
А я жду отмашки.
Я отмахиваюсь.
Мне всегда говорят, в эфире мне говорят.
Так мне и сказали в эфире.
Да, это тебе сказали.
Ну, да.
Хорошо, сейчас мы разберемся. А зачем тебе чат, скажи, пожалуйста?
Я не знаю, это я к Явлинскому готовлюсь. Но я закрою, у меня не вопрос.
Да, закрой и откроешь через час.
Да.
Здрасте, дорогие друзья, и всех с Рождеством, кто сегодня отмечает. Армян со вчерашним, а всех остальных с 25-м. Вот, друзья мои, у нас вы уже спрашиваете, будет ли Григорий Ильинский? Будет. К моему величайшему сожалению, будет без меня. Вот, потому что я очень люблю наши разговоры с Григорием Алексеевичем.
Мы должны договориться про экономику. Просто мы с ним договоримся, какое будет число следующее. 14-е или 21-е.
Да, ну да. Это тогда уже все в полном составе будем. Ну вот, начнем немножко не то что неожиданно, а немножко сбоку, потому что такую знаковую фигуру потеряли в эти новогодние дни, как Руслан Хасбулатов. И здесь был вопрос от человека Александра, ему 36 лет. И ты понимаешь, что в 93-м году ему было просто 6 лет. Ему было.
Да.
Вот, и он спрашивает все-таки, как оценить роль Хасбулатова в октябрьских событиях 93-го года.
Руслан Амранович был большим манипулятором, и его роль во многом была определяющая, во всяком случае, внутри Верховного Совета. Я там был в этот момент, он внутри, он очень ловко манипулировал значительной частью депутатов, он консолидировал коммунистов, националистов и умеренных против Ельцина, он был чрезвычайно разочарован тем, что не он стал премьер-министром, а Ельцин назвал Гайдара, и с этого момента он стал врагом. Огромная роль Руслана Амрановича в беспорядках в 93-м году в Москве. И, к сожалению, в истории он войдет именно таким, самым ярким, потому что там он был первым, не Рудской. Он, Рудской был первым в другом, в военных действиях, а он был первым. И все забудут, как в 91-м году он проявлял изрядное мужество. И именно тогда, Сергей, ты помнишь, я вывел его 20 числа в 21 час в эфир «Эхо Москвы». Как раз я вышел из его кабинета, и мне его охранник говорит, а вас только что закрыли указом ГКЧП номер 3.
Ну,
это,
да, вот,
это тот
да.
самый момент. И он был изрядно мужественным человеком, он очень гордился своим чеченским происхождением. И он мне говорил, что ты посмотри, есть два чеченца, которые в Советском Союзе достигли. Это я и Дудаев. Вот дословно. Вот что говорил Руслан Амранович.
И в таком порядке именно, да?
Да, в таком порядке. Был очень самолюбивый, да. Московский профессор Плехановского, Плешки. Но можно подводить итоги, когда человек ушел из жизни уже, как известно. И поэтому, конечно, 93-й год во многом на его совесть.
Скажи, пожалуйста, чтобы эту тему как-то завершить, потому что для того же Александра. Вот мы сейчас 30 лет спустя, почти 30 лет спустя, размышляем над теми событиями, были ли взаимные ошибки, взаимные недопонимания,
ну,
и могло ли это решиться по-другому?
Ну, это же был элемент гражданской войны, безусловно, в Москве, не только в Москве, но в основном в Москве. Есть книжка, Александр, если вы ее найдете, это переговоры в монастыре Свято-Даниловском, которые вели две стороны под эгидой патриарха, если так можно сказать, и там видно, кто нагнетал, а кто пытался распутать. сказать, нагнетала страна Хасбулатова. Она сначала соглашалась, потом отказывалась от предложения, она отказывалась от силовых, не отказывалась от силовых действий. И это стенограммы этих переговоров были изданы, и там все видно. Документы, они не горят так же, как рукописи.
Да, и я бы порекомендовал, есть довольно много документов изданных, и Александр Черкасов в этом очень много сделал в этой области. И есть потрясающая, конечно, книга из Белого дома, это Вероники Куцила.
Да.
Потрясающая совершенно книга. Для того, чтобы понять атмосферу тех дней, ее, конечно, нужно прочитать. Ну вот сейчас продолжим ненадолго, но и денек такой вот, потому что вчера-сегодня это вторая годовщина событий вокруг Капитолия. Вот как сейчас их рассматривать, было ли вот это хороший переход от Белого дома к тому Белому дому, знаешь.
Ну, смотрите, комиссия по расследованию, в которую входили, по-моему, 6 конгрессменов-демократов и 2 республиканца, она успела опубликовать свой 854-страничный доклад. Я думаю, что надо попросить, у нас есть замечательная передача Трефикса, да, американских юристов российского происхождения, чтобы специальную передачу, может быть, я свяжусь с ребятами, они сделают, потому что доклад, конечно, на английском языке. Думаю, что эта комиссия будет сейчас распущена, потому что республиканцы получили большинство в палате представителей, которые организовывали эту комиссию, но вот этот доклад, он уже исторически существует. И там, вот как любят американцы, все тщательно и задокументировано. Там давали показания и члены команды Трампа, там давали показания и офицеры полиции, которые были в Капитолии, там давали команды там давали показания, это комиссия парламентская, и руководители СМИ изменяют память Национальной гвардии, которую не вызвали в Вашингтон, Трамп запретил, или вернее не вызвал его. И вице-президент Майкл Пенс. То есть, это, если бы это было на русском, наверное, мы бы читали это взахлеб. Но я попрошу ребят сделать, Игоря Слабых и его команду, сделать отдельную передачу, может быть, даже не пожертвуем трефиксами, а сделаем просто отдельную передачу, посвященную этому докладу. Ну, просто надо слушать людей, которые читают по-английски, а не меня.
Впервые за 100 лет был председатель палаты, глава палаты представителей, был избран после стольких вообще, не с первого раза, впервые за 100 лет, а тут еще 15 раундов было. Да. О чем это говорит? И что ждать от поведения республиканцев в Конгрессе?
Дело в том, что там есть, соответственно, кулачок трампистов, так называемый, их немного, их около 20, а из 221 республиканца 20 трампистов, но без них у республиканцев нет большинства. История вот в чем. История в том, что они могут блокировать решение Палаты представителей. Но тут главное другое. Главное в том, что Трамп готов пойти на раскол республиканской партии при выдвижении праймерис, при выдвижении кандидата на пост президента в 2024 году. И это резко повышает роль переизбрания Байдена, если он пойдет. Вот что это значит. То есть они показывают, что они не подчиняются и не хотят подчиняться большинству, аппарату республиканской партии, и вот эти 20 человек, если это спрогнозировать на весь состав республиканской партии, не исключаем, что если республиканская партия выдвинет другого кандидата, то Трамп пойдет как независимый. Вот что это означает.
То есть, если, например, Десантис, да, будет, то Трамп
вот
пойдет...
Вот я по кандидатурам не готов. Ну, да, например, ну, СС, есть, да.
Да, возможность третьей силы, да, в лице Трампа.
Да.
Да. Так что это будут...
Хотя Трамп очень... после 11-го тура призвал их голосовать за Маккарти. Хотя.
Да. Ну да, хотя да, но во всяком случае... могут быть и такие достаточно необычные выборы в Соединенных Штатах в 2024 году.
И вторая история заключается в том, что американская пресса пишет, Маккарти согласился на уступки сократить американский военный бюджет, что странно, от республиканцев на 75 миллиардов. Вопрос, украинская часть бюджета американского военного, она будет сокращена? Потому что среди тех 20 есть люди, которые требуют резко уменьшить помощь Украине. Их мало. Очень мало, и это не Маккарти, но среди этих 20 слишком много. Надо, Америка прежде всего, не Украина, а Америка мага. Америка прежде всего.
Америка прежде всего. Перейдем все-таки к рождественским событиям, событиям самого начала года. Довольно неожиданное было, или ожиданное, на твой взгляд, предложение о каком-то таком фактически одностороннем прекращении огня. И это не сработало. Вот что это за схема была, и что это вообще было за предложение, как ты
почему не сработало? Почему не сработало?
Сработало?
Ну, мы не знаем об обстрелах, которые вчера и сегодня ночью шли с российской стороны. Это даже украинские СМИ не сообщают об этом. Иными словами, это один из важных факторов, насколько армия подчиняется Путину. Даже те радикальные ее части, которые, как мы знаем, очень негативно восприняли. Давай вернемся к собственному предложению. Действительно, оно состояло из двух частей. Первое – это было распоряжение президента Путина об одностороннем прекращении огня. Речь не шла ни о каком перемирии. Сначала это одна часть. И вторая часть – это предложение о перемирии, которое было отвергнуто. Она была отвергнута украинцами, она была отвергнута западными партнерами, украинцев и россиян. Но вот первая часть, одностороннее прекращение огня, она вот на этот час, насколько я знаю, выполняется, насколько я знаю. Да, нет никаких сведений,
случае,
чтобы...
Я читал сообщения о вчерашних обстрелах, продолжавшихся Херсона.
До, и сегодня до, обстрели... до начала точки. До 12 часов? Да, за час до. Я специально смотрел.
Ну, интересно вообще-то. Здесь были всевозможные поправки. Знаешь, интересно, поправки к Путину были. У Пушилина были поправки,
конечно,
к Путину.
Конечно.
Были объяснянцы всевозможные.
Конечно. Да, но тут все очень просто. Мы должны понимать, что это предложение, оно абсолютно пиарошное, да. Конечно, оно сущностное, потому что не стреляют, тем не менее, пока, во всяком случае. Может быть, через час начнут, я не знаю. Но оно абсолютно пиарошное, да. Я главный миротворец на этой земле. То, о чем мы говорили и до этого. В этом смысле это предложение не было неожиданным для меня. Да? Он демонстрирует, Путин, свое якобы миротворчество и призывы к миру. Смотрите, это они не хотят. Напоминаю о том, что Зеленский делал предложение о перемирии на Рождество по григорианскому календарю. Он в это играет. Да. И это абсолютно пиарочная история, она не сущностная, на мой взгляд. Это первое. Эта часть пока соблюдается. Вторая часть, о которой я уже сказал, это контроль, видимо, таким образом над армией и вооруженными силами. И здесь действительно мы видим, что основными критиками этого предложения или этого решения, предложение это о перемирии, а решение это одностороннее прекращение огня, является военная партия, которой прыгнул Пушилин. Они недовольны этим. Они, как ты правильно сказал, делают поправки к распоряжению президента или трактуют распоряжение президента. Мы видим это давно, что эта военная партия считает Путина слишком политиканом. Они хотят военной победы, да, и это тоже проявилось, это тоже важное, знаешь, такое, помнишь, когда еще была фотопленка и фотография, был такой, был проявитель и закрепитель, да?
Нужно да, было... я им пользовался, вот. Я всем этим пользовался.
Так вот, да. Проявились они раньше, а сейчас они закрепляют, это прямое распоряжение президента, и возникают оговорки, мы это видим, от Гиркина, да, до Пушилина. Это тоже важный элемент, который надо учесть. Именно с этой точки зрения, как всегда, я с политической точки зрения смотрю на те или иные действия российского правительства, украинского правительства, американского правительства. Это такая проба пера, это важная проба пера. И да, вот это там, одностороннее прекращение огня пройдет, и будут дальнейшие военные действия, потому что нет никаких сигналов о том, что Путин готов на перемирие. Именно на перемирие, я хотел бы подчеркнуть, на перемирии, опять разбираемся между прекращением огня односторонним и перемирием. Вот. Но я думаю, что он себе-то галочку поставил.
Да, но все-таки сейчас я вспоминаю, как я смотрел ленты вчерашние. После 12 часов были обстрелы Херсона, были обстрелы
Солидара. За час до, говорит глава Херсона, украинский глава Херсона, за час до. Сергей,
и, ну ладно, давайте все проверим, потому что был и Краматорск, я вчера целый день за этим следил, и давайте восстановим тайминг, и тогда будем, здесь спор должен быть не на веру, а на факты. И вот давайте восстановим тогда ленту, потому что я сейчас этого физически не могу сделать. Вот, прекращение огня. Но все равно это прекращение огня, это так как прекращение огня, и это подчеркивали очень многие специалисты, ну и не специалисты, вроде Байдена, говорили, что это не может быть односторонним.
Перемирие не может быть односторонним, говорили они, извини, а не прекращение огня. Прекращение огня как раз может быть односторонним, оно и было односторонним. Он говорил о перемирии, Байден, и Байден говорил как раз о том, что это, ну, он не сказал лицемерие, кто-то другой сказал лицемерие, но он сказал, что российские войска должны уйти с территории Украины, да, а это все ничего. Вот что сказал Байден, и это так. А прекращение огня может быть односторонним, хоть со стороны Украины, хоть со стороны России, хоть с любой стороны, очевидно же.
Ну, во всяком случае, это ясно, что это была пиар. А была ли в этом элемент провокации? То, что
Пока не видим.
Мы мирные люди, а вот они провоцируют нас и стреляют. И
Смотри, я так понимаю, что, чтобы не говорила украинская сторона, она, как ты говоришь, стреляет сдержанно, начиная с того времени, потому что именно боится провокации. Возможно, был расчет на провокацию. На эту минуту эта провокация, если она была, не удалась. Ее нет. Пока ничего нет. Такого, чтобы сногсшибательного. Значит, вот нету. Я думаю, что все-таки в основном эта пиар-акция рассчитана на дальнейшее, не на сегодня, не на завтра. Говорит, вот мы миротворцы, мы сделали одностороннее прекращение огня, значит, мы можем, давайте разговаривать. Это пиар-акция, она не удалась, но внутри страны она сыграет. Конечно, люди говорят, мы же хотим мира. Мы же мира хотим. Но украинцы не подались на этой провокации, пока никаких там мощных обстрелов со стороны Украины тоже нет. Но я не вижу, во всяком случае.
Ну, во всяком случае, завтра продолжатся и обстрелы, конечно, и боевые действия. Конечно. И об этом забудут, мне кажется, благополучно, об этом одностороннем прекращении огня. Или же это будет разворачиваться пропагандой каким-то образом?
Пропаганда будет разворачиваться, иначе это зачем? Но это, еще раз повторяю, да, это на внутреннюю аудиторию, это не для Байдена. Это не для Байдена. Это для тех, кто здесь говорит, мы хотим мира, Россия всегда хотела, я же вам говорил. А вот мы не стреляем, а они стреляют. Но они тоже не очень стреляют на самом деле. Поэтому как раз украинцы не дали повода, понимаешь, пока. Пока, до нуля часов.
Вот здесь абсолютно справедливый вопрос задает Ник в чате. Почему на Пасху не прекращали огонь? В православии ведь Пасха главный праздник, главнее Рождества.
Не готов расставлять праздники по, как это сказать, по рейтингу, какие главные, не главные. Смотрите, мы же говорим с вами, это пиар-акция. Возможно, это еще ответ на то, что Зеленский предлагал на 24-е, да, на другой календарь, что называется. Да? Там Россия не согласилась. Отыграл. Безобразие. А теперь отыграем назад. Теперь Зеленский не согласился. 1-1. Возможно, так.
Кроме инициатива все-таки продолжает некоторые думать, что это могла быть инициатива патриарха. Наверное, так.
Ну, не так совсем. Совсем не так. Конечно же, нет. Конечно же, такие решения принимаются президентом как верховным, потому что он наверняка спросил у военных, а чем мы рискуем. А не перейдут ли украинцы в наступление, пока мы сидим сложа руки. Наверное, военные ему ответили, Как-то иначе. Не-не-не. Это не инициатива патриарха, это, понятно, сдирижировано. Для меня понятно, что это сдирижировано из Кремля. Патриарху сказали сказать, он сказал, Путин подхватил, и все.
Скажите, пожалуйста, ситуация с спутник Литва и с Латвией.
Удивительная история. Значит, во-первых, он спутник Литва.
Да, да, то есть он не спутник Латвии.
Нет, надо напомнить о том, что, по-моему, начиная с марта или с апреля, спутник не вещает на территории Евросоюза, он выключен. Вот он выключен. А Марат Касем, который является шеф-редактор «Спутник Литва», он гражданин Латвии. Более того, я нашел в его Фейсбуке на выборах в Латвии в сентябре, он голосовал в посольстве. Он голосовал в Харитоневском переулке в Москве. В Москве он живет с 2011 года. Так, это, в общем, почти 11 лет. Латвийский гражданин. Он приехал в Латвию. Его задержали сначала по подозрению в шпионаже, а потом прибавили работу в пользу санкционных предприятий, если мне не изменяет память. У него есть адвокат Ирма Янсонна, если мне не изменяет память, так вот как-то латвийская, да. Надо знакомиться с теми обвинениями, с какими были. Но он для латышей, он не журналист, потому что, повторяю, спутник Литва не вещает на территории стран Балтии с момента запрета и так далее. Он латвийский гражданин, еще раз напоминаю. В этом деле надо разбираться. Он, кстати, 10 декабря в своем Фейсбуке похвалил правительство Латвии за то, что она отняла лицензию «Дождя». И он написал, что наконец-то правительство Латвии ведет себя как суверенная страна. Я, наверное, скоро буду латышским националистом. Круть! Написал он 10 декабря, вот месяц назад.
Да, и ты прибавил от себя слово «круть».
Он написал слово «круть», да. И я написал тоже слово «круть», но в любом случае все обвинения должны быть доказаны, и я надеюсь, что адвокат расскажет нам, в чем там суть. Является ли это политическим делом, или это действительно дело о шпионаже?
Акция, которая состоялась в Москве, очень забавная, я бы сказал. Акция в Харитоневском переулке у посольства Латвии.
Где он голосовал в сентябре, да.
Да, и это очень забавная акция. И, конечно, выглядит она диковато в обстановке, когда в Москве уже с самого начала ковида и еще раньше запрещены всякие массовые мероприятия. Да, давай.
Я бы не на это обратил внимание. Это все понятно. Все про запрет мероприятий уже устали говорить о том, что друзьям все, врагам закон. История заключается в том, что одновременно с арестом Марата Касема в Латвии в Минске была задержана российская журналистка, которая приехала на процесс движения «Весна», где обвиняемым является Нобелевский лауреат этого года. И она была задержана белорусскими спецслужбами и посажена уже сразу на 15 суток, якобы за мелкое хулиганство, потому что она снимала во время процесса. Что-то в защиту этой российской журналистки, ее фамилия, по-моему, Яншина или Яшкина, Яншина просто там было другими, она российская, она из Москвы приехала, да, что-то я не заметил у господина Киселева и его соратников. Уж если вы выступаете за то, чтобы российские журналисты, которые честно работают, как вы считаете, да, задерживаются полиции других стран или спецслужбам других стран, ну, наверное, надо было за Яшкину тоже выступить. Но нет, поэтому все это лицемерие, да, вот это гораздо важнее, чем вот этот минимум, вот это вот лицемерие. За это наш мы выступаем, а это не наш, мы не выступаем. Тем омерзительнее это все выглядит. И нарочите, и нарочите.
Да, лицемерие – это наша профессия, да. Это можно сказать. Лицемерие – абсолютная профессия. И здесь, как ты любишь говорить, ничего не удивляет. И даже искать отсутствие логики, профессиональной и политической логики, здесь тоже, мне кажется, это уже уже нет, ушло.
Даже у каждого свой логик. Нет, я всегда ищу логику, но я обратил бы внимание, что на этом пикете, митинге в защиту Марата Касема мы видели, значит, там 3-4 известных журналистов, имея в виду из сегодня, где Евгений Киселев является генеральным, да, Мария Бутина, но остальные все были закрытыми лицами.
Какой Евгений Киселев?
Да, я их уже не разумею. Дмитрий Киселев. А вот все остальные были закрытыми лицами. Там была Мария Бутина, Дмитрий Киселев, еще два журналиста из СМИ сегодня, которых можно узнать, да, там, и остальные все были закрытыми лицами в масках или затянутыми шарфами. Смельчаки, ну, да. Однако. Да.
Ну и нет, их будут же преследовать страшно.
Да, я говорю, смельчаки, однако. Да,
да, да. Да, вся либеральная инквизиция будет их преследовать и так далее. Вот конкретнее на улице Чаплыгина, конечно, да.
Чаплыгин, ну, Чаплыгина, угол Чаплыгина.
Ну, господи, это все рядом, тем более ты этот квартал знаешь, по-моему,
все чердаки и подвалы были облазаны там во время моего детства, да. Казаки-разбойники, да.
Скажи мне, пожалуйста, здесь состоялось первое, кончился первый семестр пригожинского набора среди заключенных. Тоже здесь я вспомнил еще и потому, что тут тоже были кое-какие лица закрыты, кое-какие лица не закрыты. И вот этот первый выпуск у него. Что от этого ждать нам? Разойдутся по городам и весим, как это уже
конечно,
бывало?
По домам, конечно, по домам. Все пришло. Был указ в ноябре президента о там... ну, там, не помню, как он назывался, но вот был указ, только в ноябре он появился по этому поводу. Те, кто, значит, из заключенных там отслужил, тех милует президент. И после этого они, нет, по-моему, там даже судимость снимается, и медали за отвагу вручаются. Да, они разойдутся по, значит, чему? По полям и весям, по домам и весям. А тут очень важно, конечно, что абсолютно точно Пригожин попадает в настроение определенной части общества, той самой реваншистской части общества. Он отец-командир. Он демонстрирует себя, как, и постулирует себя как отец-командир не только для ЧВК «Вагнер», но и вот для этой огромной части, большой, значительной части людей, которые сидят в заключении, открывает им ворота. Это его образ, который он очень тщательно создает, не безуспешно, судя по всему. Вот, поэтому я бы смотрел не на эти там, сколько их там, 300 человек или 200 человек, я имею в виду, кто отпущен сейчас, да, а на Пригожина, который не только имеет свою частную армию, но и получает определенную политическую поддержку среди определенного слоя населения. Борьба за вот эту часть населения разворачивается между путинскими и путинскими.
Мы сейчас прервемся. У нас будет небольшой ролик, и потом мы хотим очень интересные вещи вам представить, которые можно найти в «Шоп-дилетант медиа».
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
В эфире, да.
Ну, а теперь расскажи, пожалуйста, про диски, да, и рисунки.
Да, смотрите, после того, как, значит, мы вам представили диски Юрия Шевчука, вы начали говорить, давайте этого, мы договорились с Андреем Макаревичем, с его ребятами из «Машины времени», и буквально сейчас на shop.diletant.media мы представили вам 7 разных продуктов «Машины времени» Андрея Макаревича. Причем Андрей, мы думали, как же получить автографы, Андрей нам прислал вот такие, я вот сейчас покажу максимально, рисунки разные. Их 6, ну, там, по мелочевке, но видно, да, их 6. И они к каждому диску будут сложены. Самый главный, конечно, приз – это 5 CD в одном блоке с его рисунком, естественно. Это называется «Машина времени 50». 50 лет, и там 5 CD. Там есть один продукт, можно сказать, это 20 винилов, у нас всего их 20, осталось 20 винильных пластинок, и вообще их разных там 7 продуктов, сами посмотрите, это «Машина времени», это «Макаревич», «Макаревич Идиш», что-то такое, ну, в общем, разные, да, вы заходите, покупаете и получаете каждый вот вкладыш или наклейку вот такую от Андрея, слушателям «Эхо» он написал. Он написал слушателям «Эхо» на каждом. Поэтому вот, собственно, такой продукт. Ну и, естественно, у нас еще остались книги, которые вот вы раскупили, а теперь там несколько еще достали. Сергея Минаева «Бунт и смута в России» с его автографом там же. Так что, может, не только диски, но и книги Сергея Минаева историческую с его автографом и много разных других книг. Я сказал. Хау. Я все сказал.
Сейчас, ну, я не знаю, на периферии внимания находится, что очень жаль, это блокада Арцаха, Нагорного, да, Карабаха.
Я запросил, на праздники я запросил у моих знакомых в Европейском Союзе, которые этим активно занимаются, разблокировкой. В чем там дело? Я думаю, что тут еще и праздники, потому что чиновники все в отпусках. Но я сразу после того, как все это закончится, я думаю, что это уже заканчивается, с понедельника начну спрашивать, как у них это движется. Вообще это движется очень плохо. Насколько я понимаю, что, может, это позвучит странно, даже Путину, при том, что понятно, что и Армения, и Азербайджан имеют интерес в России, даже Путину не удалось, это же зона его, как бы сказать, его удачи в свое время, что он остановил военные действия, во всяком случае. В любом случае, так это считалось. Сейчас это его удача нарушена, и он пытался, как мы понимаем, во время саммита СНГ в Санкт-Петербурге собрать опять Пашиняна и Алиева, не удалось. Поэтому вот история такая. Кроме того, я ожидаю, что вот в ближайшее время все-таки мне удастся каким-то образом получить интервью Рубена Варданяна. Вот, то есть все стороны. Но пока я тебе должен сказать, что все стороны уклоняются. Видимо, там происходит какое-то движение, я имею в виду переговорщицкое, о котором мы не знаем. Оно идет через Европу, насколько я знаю. Она не идет, естественно, напрямую, не идет через Россию. И это осложняет мне получение информации, пока, во всяком случае.
В самом начале не уклонялись.
Не уклонялись, сейчас уклоняются. Вот это и есть вопрос, а что случилось? Вот это я, что случилось, что они не говорят? Они сейчас же публично, да, они даже не обмениваются, я бы сказал, воинственными заявлениями. Так общие, там, к Новому году, к Рождеству, там, но это удивительная история в том смысле, что, в общем, непонятно, как это развязывать не силовым путем.
Перенесемся в Казахстан. Ангелина из Санкт-Петербурга, 20 лет ей. Какие элиты правят сейчас в Казахстане? Назарбаева действительно больше нет? Тут еще третья часть вопроса. И насколько влиятелен Путин внутри казахских элит?
Не влиятелен, но на него смотрят с опасением. И Такаев постепенно, еще раз, очень постепенно, на мой взгляд, избавляется от влияния Назарбаева. Я, знаете, Ангелина, я очень внимательно слежу и вам советую за процессами, которые пошли, начались через год от 6 января прошлого года, да, от событий прошлого года. Ну, например, погибла девочка 4-летняя, была застрелена. Дело закрыли. А некоторые дела против видных чиновников возвращаются в прокуратуру. Суд возвращает в прокуратуру. Доработайте, пожалуйста. С другой стороны, готовится вообще, как сказать, ну, из памяти, как первого президента Казахстана, вычеркивание Назарбаева, его имя снимается, изменения в Конституцию про него и так далее. Это просто другая поросль власти. Я сейчас не буду там говорить про север, юг, там, про разные кланы. Мы говорим о назарбаевской семье, она постепенно все дальше и дальше отводится под угрозой, абсолютно очевидно, уголовных дел. Мы имеем смену, и я думаю, что ровно поэтому, возвращаясь, как сказать, к жителю вашего города, Ангелина, к Владимиру Путину, жителю когда-то вашего города, именно поэтому и поэтому тоже он больше не будет ставить, как мне кажется, сейчас наследников, чтобы жить припеваючи, как бы на пенсии, руководя страной из-за ширмы. Наоборот, это убеждает его в том, что даже самым верным, а, конечно, Такаев был, выглядел очень верным человеком, Назарбаеву, самым верным доверять нельзя. Нет защиты семьи, нет защиты исторической роли. Мне кажется, что мы с вами с этой точки зрения должны на это смотреть. Но там все в движении. Там все в движении, причем разнонаправленном. То есть разные интересы, разные кланы. Мы в этом не очень хорошо разбираемся, конечно, но за этим надо смотреть.
Ну, тогда ситуация и умонастроение у Путина, сколько лет это продлится, я не знаю, но она становится совсем безнадежной. Что же делать?
Ну, она становится совсем безнадежной в твоем вопросе, но я раньше считал и сейчас считаю, что после Крыма, после 2014 года, после того, как удалось ему это, у него появилось чувство исторической миссии. Раньше ее не было. Раньше он был тот, который мы знаем по карикатурам, там, Бон-Виван, там, яхты, там, дворцы, вот это все, да, вот мальчик из бедной семьи, вот он. А после 2014 года у него возникла миссия, он стал ей, на мой взгляд, одержим, и тогда уже мне стало понятно, что вот, конечно, можно сделать вторичный ход а-ля Медведев, но не будет он этого делать, потому что контроль за принятием решений на нем. Поэтому это лишь добавляет, это лишь подтверждает, я думаю, его соображение, история в Казахстане, что даже самому верному, да, свое постнаследство, если ты еще живой, доверять нельзя. И поэтому, Сереж, поэтому мы видим, как некая молодая путинская поросль поднимается. Я за этим очень внимательно слежу. Да, то есть он готовит себе вот смену старой гвардии, мне так кажется, на новую. А какой-то там себе Мишустин, сколько ему лет, Турчак младший, там 47, Патрушев младший, 48, Дюмин 51, по-моему. Это вот те люди, которые, когда Путин пришел, им было по 25, и это члены большой семьи Путина с большой С, да, Турчак, его старый папа, старый товарищ, Патрушев, старый товарищ, Дюмин, прикрепленный, да, адъютант, возможно, еще будучи, когда он был премьер-министром. Вот эти люди, это другое поколение, которое вот он на них смотрит, а не на тех, кто вокруг него, не на пап, а на племянников, я бы сказал, не на братьев, а на племянников, я бы так сказал.
Ну, если все-таки считать политически, то это политические внуки. Если Медведев это политический сын, то тогда это политические внуки.
Медведев сын, а это племянники. Ну, Медведев тоже 60, рядом с 72-летним, это другая история.
Ну да, в принципе, да. Но ты знаешь, это вообще азартная игра, конечно, остаться в истории. Это азартная, ставки большие, а как говорил общелюбимый герой Штирлиц, запоминается последнее.
Да.
А последнее может быть очень и очень, я бы сказал, неприятным.
А поэтому он будет биться за то, чтобы последнее было очень и очень приятным.
Ну да,
есть правильно, разные. Он с тобой согласен.
Он согласен.
Ну,
да.
Поэтому он с тобой согласен. Вот с твоим, вот с твоей максимой о том, что может быть неприятным, он с тобой согласен, поэтому он будет биться за то, чтобы этого не случилось. Я ровно про это и говорю. Поэтому он не уползет.
Ну да. Помнишь, это когда рассказывал байку об украденном поросенке в фильме «Ватерлоо», замечательный солдат Веллингтону,
да.
И рассказывал, как эта маленькая свинка хотела спрятаться, да, и осталась без родителей. И он его произвел, Веллингтон, в сержанты, потому что он умеет отстаивать безнадежную позицию. Мне кажется, сейчас ситуация достаточно безнадежная позиция, которую отстаивает Путин.
Но это весь вопрос, с какой горки ты на это смотришь.
С какой горки он
с какой горки он на это смотрит, очень важно, потому что его действия диктуются, я думаю, не твоей горкой никак, а его горкой.
Нет, а может быть, даже и не горкой, может быть, даже он смотрит из какой-то достаточно низины и представляет себе, что он...
А это не важно. Точка зрения и оптика, она для людей, принимающих решения, она вот с их точки зрения происходит. И можно 100 раз говорить, что все это неправильно, это неправильная оптика, а что 24 февраля была правильная оптика, что ли?
Да,
правильная низина или правильной
оптики.
Горки, да? Нет, не было. Но, тем не менее, оно было произведено. И вот это воспроизводится постоянно. И вот когда я слушаю публичные выступления Путина, да, я смотрю, что он ровно остался на этой горке или в этой низине, как хочешь это называй, что события 11 месяцев военных действий, 10 месяцев военных действий, никак не скорректировали эту оптику. Я имею в виду центральную, да, то есть там жесты можно делать не вот так, а вот так, но оптика осталась та же. Вот зачем надо смотреть, есть ли подвижки, нет подвижек, есть ли какие-то признания собственной ошибки в чем-то даже, не в главном, может быть, нет такого, не видим мы этого, ни по действиям, ни по словам, еще раз, ни по действиям, ни по словам. Так что можно как угодно смотреть, переворачивая свой бинокль, но это люди смотрят в другие инструменты, я бы сказал.
Но это мы возвращаемся к философскому понятию объективной реальности, а тем временем поезд-то идет вообще-то,
да.
И жизнь-то идет.
Да, идет. А для кого-то она заканчивается, да. Я имею в виду, сколько погибших уже.
Это да.
Да.
Сколько погибших.
Да.
И ты можешь считать в своей оптике, что ты безумно выигрываешь, и
да.
У тебя гора фишек перед тобой. А эти фишки мало чего стоят вообще-то. Оказывается, что ты можешь промотать все состояние предков даже, я бы сказал.
Можешь.
Можешь. И это очень даже вероятно. Вполне такая опция весьма вероятна. Здесь вы за белых, вы за красных, замечательно. Почему вы не спрашиваете в эти каникулы, вы за белое или вы за красное? Это было бы гораздо актуальнее.
За белое.
Для всех. Я за красное.
Ну вот и вот разобрались. Вот и ответили.
Да, прекрасно. Формирование, вот здесь спрашивают, формирование нового дворянского сословия, в том числе... Отмена налогов, пока что на время военного времени. Вот эти, знаешь, ну невероятные совершенно о вольности нового дворянства практически там. Изъятие из реестров и так далее и прочее.
Ну да. Ну,
да,
это все публично, это сознательное решение, политическое решение. Всячески облегчить, в том числе экономически, людям, которые конкретно воюют или находятся на новых территориях, такой эвфемизм, новая территория, в одно слово хэштег, вот, или вообще чиновничество, ну да, давно идет, это правда, так оно давно идет. Это система этой власти, которая очень сильно похожа на феодальную. собственно говоря, ну, такую феодальную, конечно, любое сравнение хромает, но это, конечно, такая личная клятва, вассалитет, вложение рук в руки. Ну да, ну да, все верно, ну, все правильно говорите. Ну и чего?
Плюс об этом действительно похоже, и правильно пишут тут, действительно похоже на указ о вольности дворянства.
Похоже.
Вот, да, что кто-то будет лишен телесных наказаний, например, вот как там было, да, что никто на дворянина руку поднять не может. Так, все будет по-другому, замечательно, Наталья пишет, никакие сыновья и племянники не помогут, но это тоже, мне кажется, вид с определенной горы или колокольни.
Наталья все знает, чего мы здесь, лучше бы она была здесь.
Так.
Тарелку вертели, Наталья, тарелку вертели. Столоверчением занимаемся. Ну, пожалуйста, но это не к нам.
Игорь, 50 лет, из Нижнего Новгорода. Алексей, летом вы говорили о действиях по перемалыванию украинской армии.
А по перемалыванию армий. Вот не армии. Надо выдергивать. Вот это я люблю, когда берут часть моей
уточни,
фразы.
Так, да. Так уточни.
А что уточни? Скажи, генерал Умили. Это генерал Умили, который говорил о боевых потерях 100 тысяч украинских и 100 тысяч российских. Когда он это говорил? В октябре, да? В октябре. А теперь посчитаем, соответственно, возможность людскую резервистов украинских и российских. Ну, я говорил, да, так оно. А что происходит вокруг Бахмута? Какие там потери со всех сторон? Это называется перемалывание. Чего уж тут?
Сейчас продолжаю вопрос и уточняю его. Сейчас это продолжается перемалывание?
Ну, зимой, как заявил сегодня представитель Госдепа Нед Прайс, мы же говорили вам, что зимой будет затишье. Но мы же видим ожесточенные бои вокруг вот на Бахмутском и Солидарском направлении. Ожесточенные бои – это не просто стрелялки. Там люди гибнут в огромных количествах, чтобы вы понимали. Да? Военнослужащие в первую очередь. Конечно, продолжается. Конечно, продолжается. А как вы думаете, что это компьютерные стрелялки, что ли? Ну, если там 7 линий обороны, да, если то входят, то выходят, то 300 метров продвинулись. Большая победа. Сначала одни продвинулись 300 метров, потом другие, они что, просто прогулочным шагом за эти недели прошли, что ли? Но мы видим по потерям, скажем, ЧВК «Вагнер», да? А вы что, правда думаете, что украинцы продвигаются легким маршем, что ли, там, на эти 300 метров?
Мне кажется, в вопросе этого не было, такого подтекста. Тут просто как изменилась ситуация с лета?
Ситуация изменилась следующим образом. Сейчас не ведутся бои на всей, сколько там граница, 1500, да, километров, не помню. Активные действия на 1000 километров ведут, по-моему, так говорил Залужный. 1042 километра, если мне не изменяет память, он говорил. Но сейчас активные действия, вот активные боевые соприкосновения с противником ведутся на Бахмутовском и Солидарском направлении, то есть на востоке, то есть в районе Донбасса. Да, а в остальном там, ну, идут перестрелки, отошли, подошли. Ну.
Николай из Вологды, ему 37 лет, спрашивает, просит прокомментировать статью Кубилюса. Может ли это стать мейнстримом или останется это мнением одного политика? Только напомни, потому что не все, наверное, читали, может быть.
Ну, для этого нужно взять ее опять, где она у меня. Ну, статья Кубилюса – это удивительная история, потому что Кубилюс – дважды бывший премьер. Он занимал всегда, он сейчас, значит, в Европейском парламенте, от Литвы, он всегда занимал довольно радикальную позицию. Он был одним из тех депутатов Европарламента, одним из тех политиков, которые очень жестко говорили не только о Путине, но и вообще о России, о роли России в истории, скажем, стран Балтии. И вдруг, так, я когда его читал, я думал, что это не Кубилюс, а он смотрит на вперед, то, что я очень люблю. Он смотрит не на завтра, не на послезавтра, а на потом. Он говорит о том, что Россия та, которая, и россияне те, которые сейчас есть, они останутся нашими соседями. И надо думать о том, как с ними-то. Дальше рецепты, которые можно спорить, пожалуйста, надо, наверное, делать интервью, ну, попробуем с Кубилюсом, чтобы он сам изложил, чтобы я не переврал, что он говорит, но смысл в том, что Кубилюс сформулировал на потом то, чем сейчас европейские политики, российские политики, украинские политики не занимаются. Все смотрят сегодня, ага, сегодня еще 200 метров туда, там еще Херсон здесь, там Беларусь вот тут вот накапливает, да. А потом-то что? Политически. И мне показалось это удивительным именно от Кубилюса получить вот эту историю. По-моему, на сайте «Эхо» его статья есть, ну давайте я после, сегодня я его выложу в своем телеграм-канале, тезисы Кубилюса, с тем, чтобы мы к этому вернулись. Но это удивляет именно потому, что он был таким радикальным. И это не противоречит его позиции, что сегодня с Россией надо разговаривать жестко. Он за все санкции, он за все, как всегда говорят, как говорят, за все хорошее против всего плохого, но при этом, а на потом-то, что он понимает, что исторически, да, дальше будет еще хуже, в смысле тяжелее.
Вячеслав, 73 лет, из Москвы, просит ответить на вопрос, был ли Михаил Горбачев агентом английского в скобках западного влияния в Советском Союзе?
Я не понимаю, что такое влияние. Был ли он агентом правительств? Нет. Никаких данных про это нет. И, собственно говоря, откуда вы это взяли? Нет.
Ну вот он просто ответьте да или нет.
Нет.
Ну,
правильно. Нет.
Так,
я бы сказал, что он скорее влиял на Запад, чем Запад на него. Больше повлиял на Запад в отношении Советского Союза, в отношении лучшего отношения к Советскому Союзу, чем Запад на него.
Спрашивает Григорий, 37 лет, он в Чехии живет. Не планируется ли ваше чтение где-либо в Европе в 23-м году?
Приблизительно 27 января в Чехии, в Праге, приблизительно, пока вот зал нашел, Макс Курников, 27 января, да, колонизация Сибири, у нас будет номер дилетанта, и была ли колонизация Сибири как колонизация, или это было освоение, вот дилетантские чтения мои, скорее всего, будут, если все удастся, там мы объявим, где билеты, что как, но это Максим Курников этим занимается.
Александр замечательно писал, Горбачев был агентом своей миролюбивой души.
И это тоже верно, кстати.
Красиво.
Кстати, день рождения Иры Горбачевой, дочки Михаила Сергеевича, я ее поздравляю.
Я тоже поздравляю, горячо и тепло. Это замечательный человек, и который столько сделал, особенно в последние годы. И так украсила жизнь Михаила Сергеевича, так ее сделал. Она собой, как могла, заменила и маму, и такой свет принесла. Я это говорю без всякого преувеличения, дорогие
друзья. Все верно. День рождения, Ира.
Да, с днем рождения, Ира. Вот, ну что же, у нас сейчас через 5 минут второго это будет Григорий Алексеевич Явлинский. Вы экономическую часть хотите сегодня завершить?
Нет,
да?
Нет. Экономическую часть мы будем проводить с тобой. Сегодня он в режиме программы «Слух и эхо».
Сегодня отвечает на ваши вопросы.
Да. Я собрал вопросы в Фейсбуке, несколько вопросов я оттуда взял, сформулировал, и буду чередовать фейсбучный вопрос и обязательно чатовские вопросы, но вот я для себя решил, что чатовский вопрос я буду с упоминанием обязательно места жительства и возраста. Вот чтобы отвечали конкретному человеку, а не просто так. Так что вы сможете в ленте задавать вопросы, буду чередовать фейсбучный и чатовский вопрос Григория Алексеевича Явлинского. А экономическую часть, да, вот экономическую, мы, когда ты, Сергей, сможешь приехать, там через неделю, через две, когда и Григорий Алексеевич сможет прийти, мы эту часть тоже возьмем. Так что мы специально с ним договорились, что это вот идет по системе программы «Слух и эхо», когда только на вопросы наших слушателей, известных и не очень, судя по тому, как мне написали.
Очень хорошо. И, друзья, у меня к вам большая просьба. Очень тяжело, когда вы задаете вопросы в форме докторской диссертации.
Я не беру
Во-первых, длинные, а во-вторых, больше заявлений, чем вопросов.
Там пойдет длинная позиция. Вы с этим согласны? Вот эти вопросы задавать не буду. Длинная. Это известно, что Михаил Горбачев, который был агентом влияния англичан, в 1826 году он тогда... Вы с этим согласны? Вот нет. Вот нет
это
таких вопросов.
Это были такие... Было напечатано в «Правде», товарищ Сталин отвечает на вопросы корреспондента «Правды».
Нет, а там помнишь, были во время визита Клинтона, когда президент Клинтон сидел у нас в эфире, значит, мы принимали звонки прямые, был звонок. Господин президент, Совет национальной безопасности США такого-то года, такого-то сентября обсуждал такой-то вопрос, и на этом Совете национальной безопасности вы заявили то-то. Вы подтверждаете это? Клинтон говорит, я не помню, вы посмотрите, мы распустили это. Я говорю, не помню, чтобы мы это обсуждали, но я вам хочу сказать, что это все фуфло. Там, смысл был так, очень вежливый. Ну, человек позвонил, человек изложил Клинтону, его совет безопасности. Напомним, что у нас в шоп «Дилетант Медиа», у нас осталось меньше минуты, значит, у нас диски «Машины времени» Андрея Макаревича с его сопровождением вот таких карточек, с его автографами, если можно сказать, слушателям «Эхо». Самое, конечно, крутое – это 5 CD-дисков к 50-летию «Машины времени». Там 20 номерных винилов, если осталось на самом деле, пока я тут с вами сидел. И еще разные диски с его автографами. Поэтому пока у вас будет 5-минутный перерыв, shop.diletant.media, зашли, снесли все, купили, вернулись к нам на встречу с Григорием Явлинским.
Все, всего всем доброго, еще раз с праздником, до свидания и хорошего
счастливо.
Эфира Явлинскому и Венедиктову. Вот.
Счастливо, всем пока.
До свидания.